Александр, добрый день.
Клим Саныч, мое почтение.
Всем привет.
А мы сегодня будем дальше разговаривать о происхождении государства Украина, слова Украина, как они наконец совместились вместе, государство и слово. А то как-то мы уже три раза разговаривали, слово есть, а этой самой государства нет. Причем слово, оно каждый раз оказывается в каком-то новом месте, а то и сразу во многих местах, а государства все нет и нет. И вот уже 17 век у нас прошел, и наступил уже Петр I, и уже Мазепа уже предал же у нас уже, да, в прошлый раз?
Да, предал и бежал.
Предал, был бит, бежал.
Его сейчас в городе Бендеры заедают вши.
Вши.
Да, вши очень любили Мазепу, а Мазепа любил вшей. И в итоге он умер. Ну, примерно как-то так.
Так, ну что же тогда, значит?
А с ним бежал еще его писарь.
Войсковой писарь Пилип Орлик.
Да, а потом внезапно, короче, Мазепу вши съели, а Пилип стал гетманом. Я, правда, честно, не понимаю, как такое возможно. Гетмана вроде как там же
выбирать должны.
Выбирать там и представительные собрания.
Ну, кто-то же с ними был, там они же были не вдвоем. Возможно,
еще его два человека с ними были.
Возможно, ну, у них там у двух человек два друга, это уже целое войско.
Нет, ты не понимаешь всю глубину украинской государственности, ведь факт избрания Пилипа Орлика, если ты почитаешь все это дело в украинской Википедии, ты поймешь, что факт избрания Пилипа Орлика собственноручной печатью подтвердил аж Карл XII, шведский король.
Поэтому этому виднее.
Все разговоры о том, что кто тут гетман, кто не гетман, они, в общем, сразу заканчиваются. Это настоящая народная, глубокая демократия. Ты понимаешь, да? Такая казацкая исконная. Вот. Три человека и печать шведского короля. И гетман.
Король, он же важный.
Приятный человек.
Важный, приятный, да. Человек, интеллигентный.
Интеллигент, да.
То есть можно на него положиться. Если он говорит, что он гетман, значит, пускай будет гетман. Ну, а в конце концов, Пилип-то Орлик тоже прославился впоследствии.
А чем же?
Ну как? Он же автор Конституции, которую у нас нынче президент, кстати, еще даже не Порошенко, уже даже Ющенко, кажется, отмечал там 300 лет украинской государственности и демократии, потому что это первая в Европе писанная конституция.
Да, и поставлены два памятника. Один в городе Бендеры, а другой в городе, сейчас не могу выговорить каком, но в Швеции.
В Стокгольме?
Не-не-не-не-не-не-не-не, Клим, ты чего, обижаешь? Нет, там какой не Стокгольм совсем. Нет-нет-нет, где Пилип жил там в 1716-18, где-то там в какой-то там городишке в Швеции. Два памятника. Ну, такие памятники, прям скажем, ну, скромные. Но я вот одного понять не могу. Ну, ясно, король сказал, что Орлик гетман, значит, гетман. Ну, что ж теперь. Но как-то все это происходило в Бендерах, а в Бендерах тогда рулили турки, прости меня, господи, османы. Да, вот. И там Пилип эту конституцию написал. Вероятно, там где-то конституционное собрание было, туда как-то это все это, или не было. Вот я, честно говоря, с конституцией, мне, честно говоря, всегда вот какие-то сомнения было. Вот если мы сейчас с тобой сядем и напишем конституцию, ну, чего-нибудь, вот, нам поставят памятник? Ну, потом.
Потом, возможно, поставят. Мы, да. Жаль только жить в эту пору прекрасную, да, уж не придется ни мне, ни тебе.
Так а что мы теряем время? Давай сейчас начертаем, тут даже две можно.
Можно
две,
даже, две. Даже две. Тут, понимаешь, дело в следующем, что тут же с этой конституцией проблема в том, что она как Украина. Слово есть, а конституции нет. Потому что написанный этот документ, который, безусловно, исторически имел место, был на латыни и второй экземпляр на его перевод на русский язык. И называется-то, собственно говоря, этот документ «Pacta et Constitutionis», что, услышав знакомое слово,
«Pact».
«Pacta et Constitutionis»,
о.
Услышав знакомое слово, сразу говорят, так это же конституция. Но то, что оно конституцией называется сейчас, это самое слово «конституция», оно же имеет совершенно другой перевод, кроме как того, что это конституция. «Pacta et constitutiones», но с латыни переводится как «договоры и уложения». То есть конституция – это всего лишь уложение, а конституционес – это уложения. То есть их там много.
Слушай, ну, вероятно, по этим уложениям существовала Украина. Если это конституция Украины или это конституция
Украины? Это не конституция.
Не конституция.
Это не конституция.
И не Украины.
Это… Если полностью называется, как это вот «Pacta et constitutionis legum libertatutque».
Либертату, это я знаю. Это…
«Libertatumque exercitis zaporonziensis», то есть запорожцев. Это вопрос только к запорожскому казачеству.
А Украины где?
Нету, немає.
Ну как это нету? Да? Ты читай, ты плохо прочитал, там она должна быть. Читай, читай, где Украина, куда дел?
Во-первых, там не про Украину самое. Первое, что мне сразу мне вызвало некое удивление. Потому что, во-первых, а, нет конституции, б, нет Пилипа Орлика, он там Филипп.
Филипп?
Да. Там прям русская буква Ф написана, русская буква И, русская буква Л, русская буква И, два П.
Филипп.
Да, там никаких этих самых палок с точками, ничего нет, просто написано русскими буквами Филипп.
Ну, ты рушишь… я даже не знаю, просто… Не то, что устои, а ты просто топчешь, так сказать. Ой, ой, ужас.
А вот по поводу Украины, там же в одном из предуведомлений, собственно, к этой самой, в кавычках, конституции, там написано, что «Отчизна наша – малая Россия, и отчизну нашу – малую Россию».
Ой, ай, ой. Ружь-то какая.
Вот.
А на языке каком написано?
А вот я прямо сейчас вам зачитаю.
Зачитаю.
Преамбула.
Преамбула.
Преамбула. «Договоры и постановления прав и волностей войсковых между ясновельможными его милостью паном Филиппом Орликом, новоизбранным войска Запорожского, гетманом, и между генералами особыми, полковниками и тем же войском Запорожским, с полную с обоих сторон обрадою утвержденной при волной елекции формальную присягую от того же ясновелможного гетмана подтверженные».
Дорогие сведомые граждане.
Это я вот читаю сейчас на том языке, на котором написан русский текст.
Дорогие.
Нет, наши… не латинский, потому что пока доказываем, что это русский.
Да,
может, это украинский такой.
Да, ну сейчас я скажу. Дорогие наши бандеровские друзья. Согласно Википедии на украинском языке современный текст Конституции Орлика был написан на древнеукраинском языке. Сейчас, дорогие зрители…
Мы даже, ну, у нас… Я сейчас процитирую, как он называется в Википедии.
Да,
ну,
это… сейчас. Древнеукраинский.
«Пакты и конституции законов и вилности війська Запорозького».
Короче говоря, сейчас вы прослушали текст Конституции Орлика на вашем древнеукраинском языке. Вот к этому древнему языку… Вы и придете, я вас уверяю, довольно скоро. Ну, просто… можете сравнить нынешний украинский, да, и вот древнеукраинский, что-то как-то
тут… А еще можно взять любой указ Петра Первого, положить рядом с конституцией
Орлика.
Пылыпа этого Филиппа Орлика и сравнить…
Тоже древнеукраинский.
Он тоже древнеукраинский. Написаны они на одном и том же языке. Ну, вот буквально…
Чудовищная зрада.
Да. Снова из преамбулы. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Бога во Троице Святой, славим огонь. Нехай останется на векопомную войско Запорожского и всего народа малороссийского славу и памятку». Безусловно, безусловно, есть некий диалектический отличие.
Ну, конечно,
есть, например, это… «нехай». Слова такого в русском языке того времени не было.
Ну…
А вот там, в западно-русском диалекте,
ну, было,
оно
ну,
было.
Что? Ну,
и памятку явно бы Петр Первый не стал бы писать, он бы написал память, конечно же, слово такое оно имело место. А тут вот памятка.
Чудовищная.
Векопомную, то есть на века память таким образом. Это тоже на русском языке в это время вряд ли бы написали на литературном русском. А это диалектное отличие, безусловно, есть. Но я считаю это свободно. Сейчас мы возьмем любой украинский текст. Он будет очень сильно отличаться от русского языка. нужно будет даже некоторым образом разбираться в украинском, чтобы понять, о чем там речь.
Да, да, да.
Или вот еще: дивный и непостижимый в судьбах своих бог, милосердный в долготерпении, праведный в казни, как у всегда от початку видимого сего света на праведном правосудии своего мерилы едны паства и народы, возвышает, другие за грехи и беззаконие смиряет, едны порабощает, другие освобождает, едны возносит, другие низвергает, так и народ валечный стародавний козацкий, прежде всего именованный Козарский. Ха, вот фантазер, а.
Казаки равнохазары.
Да. Ну, это народная этимология древняя, это было нормально, тогда все таким баловались. Перш превознес лбославую несмертную обширным владением, отвагами рыцарскими, которыми тыльки окресты народом лечь, и самому восточному панству на море на земле страшен был так далече, же Цезарь восточный, хотячи он и себе вечный примирить. Ну и так далее.
Ну, это русский язык.
Это я вам вот это все, это я читаю, если получится нам примонтировать, я просто вам оригинал в большом разрешении приложу и ссылку приложу на ту самую конституцию Пылипа Орлика, Филиппа, который на самом деле Орлика, каждый сможет прочитать. По поводу того, что там написано, как написано, это понятно.
Что?
Написано там буквально следующее. Это договор, проект договора и последующих уложений между казацкими старшинами. Там утверждаются права казацкой старшины в первую очередь. То есть, кто кого будет грабить. Кто под кем будет ходить и кому сколько положено денег. То есть, про конституцию там речи никакой нет вообще.
А Украина?
Там это... у них отчизна Малороссия только сказано. Малороссия. И народ козацкий. И они там вообще не говорят ни про кого, кроме как про козацкий народ.
Орлик-то, однако, зрадник.
И сепаратюра. Да,
Ой. Жуть, жуть, товарищи, а ваш неумный президент, ему и его на Конституции памятник поставил.
Вы бы хоть почитали, что там написано.
Для начала, да?
Документ-то, прямо скажем, мягко говоря, очень нерукопожатный.
Я бы так... Просто, господа сведомые, мы, конечно, ну, Клим этого не делает, а я подсчитываю ваши комментарии под нашими видео. Слушайте, ну, я, конечно, и раньше знал, что вы не великого ума, людишки, но сейчас-то я просто могу сказать, что вы просто идиоты. Вы зря свои анусы рвете на британский флаг и зря сильно переживаете. Дело заключается в том, что мы никак не хотим вас уязвить. Мы вам просто рассказываем правду, правдивую историю вашей же страны. Мы ничего не выдумываем. Вы хоть раз нас поймали на лжи? Нет. И не поймаете никогда, потому что мы не лжем. Мы не выдумываем ничего. Вашу историю рассказываем. За что вы нас так не любите? За правду, которая вам очи ест? Ну уж извините, извините.
И... Я просто сразу хочу сказать, что у меня и у Александра, да и вообще у всех моих знакомых, друзей и родственников, к Украине и украинскому народу нет не то, что никакой там специальной нелюбви. У меня есть, наоборот, глубокая любовь к украинскому народу, украинскому диалекту русского языка, украинской истории. Между прочим, у меня там у вас родственников множество и так далее. Но при этом, ребята, то, что вы делаете со своей историей, и то, что вы вообще пытаетесь делать с историей, это вот то, с чем мы никогда не будем мириться, и то, на что будем, ну, немного указывать пальчиком, что вот то, что вы рассказываете, это иногда не совсем так, как оно было. Нужно об этом сказать, что это было на самом деле немножко вот так. Почему? Ну, потому что у нас есть вот такие, такие и такие исторические источники, которые не выдерживают вашей трактовки в принципе, а других источников, извините, нету, поэтому говорить мы можем только об этом. Да, внутри этого могут быть разные трактовки. Например, мы не знаем дословно, доподлинно, например, кем был, ну, например, Вещий Олег. Могут быть разные трактовки, кем был Вещий Олег. Вот. Но сказать о том, что это был парень рода Козацкого, мы не можем точно совершенно. Поэтому вот мы об этом и будем говорить, что нет, это не парень рода Козацкого, ну и так далее. Мазепа был предатель русской державы, русского царя, которому он присягал. Это факт. И он не был основателем какого-то независимого украинского государства. И это тоже факт. Вот внутри этих двух фактов, предатель и не основатель, могут быть разные трактовки. Почему он предал
Там, почему, как, почему не основал?
Почему не основал? Как именно он это все делал и придавал, и не основывал? Это допускает множество трактовок. Но источники, их конкретную информацию мы будем вскрывать и в доступной форме излагать, ну, например, здесь в том числе. Вот, перебил.
Не-не, это ерунда. Ну, слушай, не перебил. Короче говоря, смысл заключается-то в чем? Мы хотим найти правду. Точка. И мы будем ее искать. Нравится вам это, не нравится. Могу сказать одно. Не нравится, не смотрите.
Это очень легко.
Все. Все. Мы что, к вам в дом приходим, что ли? Пока нет. Поэтому у вас есть возможность нас не смотреть. А те, кто смотрит и хочет узнать что-то новое, как говорится, welcome.
Так точно. По поводу Филиппа Орлика мне очень нравится, знаешь, что вот там в современном его украинском переводе, который выдается за оригинальный текст,
да, да.
Там часто появляется такое словосочетание, как «облудный иудаизм».
Ой, это что ж такое-то?
Ну, Филипп Орлик, как известный антисемит и жидоед, писал просто о зловерии жидовском непрерывно.
Ты был антисемитом?
Конечно.
Ужас какой, как какой
многие,
ужас.
Как и многие казаки, они вот,
что
вот, были вот
ты?
Такие вот, да-да-да-да.
Какие они нетолерантные.
Там, там все было в порядке, знаешь, с ксенофобией, антисемитизмом, шовинизмом, там было все в полном порядке.
Первая Европейская конституция – это же светоч демократии, как иначе-то без этого-то? Да.
Понимаешь, подобных конституций, конечно же, было много, потому что она никакая не первая. Они, эти конституции, в кавычках, точно так же не конституции, как и эта конституция Филиппа Орлика. Потому что, например, есть договоры и уложения об испанских кортесах вообще 1147 года. В Кастилии первые кортесы были собраны, ну, сословное представительство.
Ну,
есть такая Великая Хартия Вольностей, Магна Карта, которая была в Англии при короле Иоанне Безземельном в начале 13 века, 1216 год. Вот там примерно то же самое. Там есть две стороны договаривающиеся, то есть с кем договор это и уложение? То есть король и старшина, условно говоря, а аглицкая старшина, между которыми существуют пункты договоров, как они дальше будут, по каким уложениям вместе сожительствовать. Это нормальный документ развитой феодальной эпохи, когда короля ограничивают в чем-то, но при этом никуда его деть нельзя, нужно договориться, как его деть нельзя. И вот это касается исключительно богатеев, то есть феодалов и купцов, или ремесленную старшину, которая возглавляет большие цеха, то есть тоже феодалов, по большому счету, только коллективных. И вольные имперские города, или там королевские города, которые тоже являются крупными коллективными феодалами. Вот все эти люди заключают, и субъекты между собой заключают договор, оно к конституции, то есть к основному закону государства, никакого отношения не имеет.
Я еще тут подметил, вот все перечисленные тобой примеры имеют явную схожесть с творчеством товарища Орлика, но есть одно фундаментальное, на мой взгляд, отличие. Все вот эти договоры между королями, английскими старшинами и там,
испанскими
товарищами писались людьми, под ногами которых была испанская либо английская земля.
Безусловно.
То есть была страна,
да,
в которой они находились и которую они правили.
Да.
Орлик писал все это дело, находясь вне, даже вне границ даже современной Украины, которая после большевиков там разрослась и разжирилась. Он находился на территории Турции, вот, а закреплялось все это его полномочия печатью шведского короля.
Который тоже находился вне Швеции.
Вне Швеции, на территории Турции. Вот, то есть это просто три человека собрались и что-то написали. О чем? Причем? То есть, грубо говоря, конституция есть, а страны Украины по-прежнему нет.
Нет, и конституции тоже нет.
Вот, и, ну, конституция в кавычках, конечно же.
Договор уложения.
Да.
Договоры и постановления. Что же я?
Ну,
договоры и постановления.
Постановления.
Конституция,
да, да,
постановления.
Постановления,
ну, в общем,
конечно.
В принципе, одно и то же.
Ну, грубо говоря, Филипп, который вдруг стал гетманом, ну, его Карл XII назначил. Вот. Он тем старшинам, которые убежали вместе с Мазепой, как я понимаю, да, и находились там вот, в Бендерах, он им на будущее, когда Украина станет протекторатом Швеции, Ну, не Украина, а Малороссия. Малороссия,
да, они так пишут, отчизна, наша Малороссия.
Да, когда вот отчизна их Малороссия станет протекторатом Швеции, им на будущее заранее были гарантированы какие-то права.
Не плюс факт... те люди, которые остались под Петром Первым,
да,
должны были прочесть этот документ и понять, что им будет с Орликом лучше, чем с Петром Первым, потому что обещает Орлик гораздо больше,
ну,
чем Петр.
Как говорится, обещанка цацанка, а дурному радость. Ну вот, вот не факт, что когда, если бы вдруг все это стало, как они планировали, что этот документ реально, ну, приобрел хоть какую-то реальную силу. Как говорится, мужчина слово дал, мужчина слово взял.
Мало ли, что я на тебе обещал.
Ну, да, да. Ну, все. Поэтому, я думаю, с Конституцией Орлика можно закончить, кроме последнего интересного момента, согласно украинской Википедии. Я сегодня целый день не ем и с утра читал украинскую Википедию. Я выяснил, что оригинал, написанный на латыни вот этой Конституции, её вот этот вот латынский вариант, был найден в горшочке, который Орлик старательно закопал, замуровал. Он хотел ее предъявить другим, так сказать, властителям других стран, в горшочке закопал, вот, но не смог предъявить, поэтому он спрятал. И через много лет сведомые товарищи на территории Швеции все это дело нашли, выкопали и так далее, и тому подобное. Вот это с нами, это свято с нами. Я сейчас с трудом сдерживаю слезы. Я это серьезно прочитал, ты можешь сам сейчас узлезть и это чудо прочитать.
Чуть позже.
Но я тебе скажу самое главное. Ты, мне кажется, мы должны нашим читателям, наших читателей поставить в известность, где же хранится русский оригинал Конституции товарища Орлика. В Москве, в архиве древних рукописей.
РГАДА, Российский государственный архив древних актов.
Древних актов.
Вот так.
Вот так, да, товарищ. Вот так. Я как он туда попал?
Ну, вот так попал. Не знаю, как попал, понятия не имею. Не интересовался никогда, как он попал.
Ну, слушайте, ну, вот как бы... Ну, найдите сами ответ на этот вопрос, как он туда попал. И почему, собственно говоря. Вот. Ну, по факту с Конституцией Орлика мы разобрались.
Да?
Да, есть некая гарантия там 10 человекам, 10...
Ну, как... там, не 10, конечно, ну, гораздо 20, больше.
Ну, 100. Сколько это было старшин? Ну, 100.
Ну, короче говоря, богатейшим эксплуататором земли малороссийской.
Которые сумели сделать ноги вместе...
А также тем, которые не сумели сделать ноги, но хотелось бы, чтобы они к ним присоединились.
Ну, замануха некая такая. Ну, элемент пропагандистской борьбы 18 века.
Да, это, ну, такое... это некое программное обещание, что
листовочка,
вот будет так. Да.
Листовка, да. Будет, ну, так. И не более того. А, то есть, есть некое обещание, никакой страны нет. А дальше-то что? А дальше, собственно говоря... Мы видим, как я понимаю, 18 век, Петр I умирает, ну, уже образуется.
Во-первых, Петр I организовал акт расказачивания в очередной раз. Почему очередной? Потому что первый акт расказачивания провел Михаил Федорович.
Шалили казачки-то.
Да, то есть казак, как так сказать, групповое явление был для страны очень диалектическим явлением, потому что он, с одной стороны, был интересен тем, что это хоть и регулярное, но войско, а наличие какого-то войска лучше, чем отсутствие какого-нибудь войска. Их было, нет, не скажу, что много, но, по крайней мере, они были с относительно высокой мобилизационной способностью на границе, то есть там, где их можно применить, с одной стороны, с другой стороны, они шалили.
Шалили.
То есть они были... слабо управляемые. Это были мало того, что иррегуляры, так это были еще и слабо управляемые иррегуляры, которые могли, например, убежать в Турцию. И вот после измены Мазепы многие из них убежали в Турцию, образовав Задунайское казачье войско.
Ужас какой.
Вот, то есть они, будучи православными, подчинялись султану, опоре ислама, и использовались в первую очередь для подавления восстаний православного населения. То есть они резали единоверцев по приказу глав мусульманина.
Какая, ну это же наверняка страница истории Украины. Какая славная страница.
Ну это где это, как история Украины? Это вообще никакого отношения к Украине не имеет. Это просто люди, которые сбежали, ну, и осели.
Это ты так думаешь?
Осели, да, но при этом, что характерно, эти самые султан стал использовать казаков по назначению. По правильному назначению, гораздо раньше, чем догадался православный царь. Значительно раньше.
Ну, слушай, ну молодец, что я могу сказать. Молодец. Но...
А Михаил Федорович уже занимался тем, что он упразднил несколько казачьих войск.
Угу.
и перевел казаков или в дворяне просто, а которые, соответственно говоря, бедные, тех в крестьяне.
Ну вот ты говоришь так: вот Михаил Федорович, Петр I взял и сделал, взял и казаков, и вот что-то с ними сделал. То есть не было, получается, какой-то вот, какого-то самоуправления.
Нет, самоуправление,
то есть,
конечно,
что-то
было.
Что-то вот это все это.
Но... Самостийное войско-то было, было, которое само по себе существовало.
Оно к чему подчинялось?
Вот ничему, это... самому себе это войско подчинялось.
Ну а как власть русского царя либо императора на это дело на них транслировалась?
Ну, Михаил Федорович к малороссийским казакам никаких санкций не применял, потому что он над ними не имел власти никакой вообще.
Угу.
Он к своим там на Волге и так далее, в Мещерских расформировал
казаков. Понял.
У нас просто тоже казаки.
Ну да, ну а Петр Первый?
А Петр Первый, так как он некоторым образом сын Алексея Михайловича, царя Тишайшего, которому войско Запорожское принесло вассальную присягу, вот он над ними-то уже имел власть, и он их за измену неоднократную упразднил, а сечь, то есть, собственно говоря, это укрепление, которое стояло в степи, на которое опиралось самое войско, временно собираемое, сжёг.
Первый геноцид украинского народа.
Там никакого геноцида не было. Там прислали регулярные войска, несколько полков, которые предложили крепость покинуть, крепость срыли, и все. Часть казаков перевели в реестровые, часть казаков расформировали. Ну, опять же, кто-то будет дворянин, кто-то крестьянин, в зависимости от состояния. Все. Кто хочет, поступил в драгуны, то есть в регулярные войска.
Современные украинские.
Потому что для Петра I, как и для и Михаила Федоровича, наличие этих самых казаков – это был крайне раздражающий момент, потому что они могли в любой момент, например, предать, как это и было сделано. Конечно, они не все переметнулись, далеко не все, но то, что часть вот взяла и переметнулась, почему? Потому что у них оставалась известная доля самоуправления. И вот они так себя самоуправили. Куда? Карлу. А потом нет, к туркам. А потом нет, давайте и к Карлу, и к туркам. Ну кому такое нужно счастье? И при этом их первый, точнее, уже получается второй раз, нет, запорожцев-то первый, а казаков уже по второй волне упразднили. И я хочу сказать сразу, что всем, кто плачет о расказачивании, которое устроили большевики, ребят, этому расказачиванию к большевикам уже было 200 лет. Второй момент про казаков очень важно понимать, что расказачивание шло сверху, снизу, потому что казак казаком быть далеко не всегда хотел. Казаком было быть прикольно, когда ты там крепкий, богатый казак, тем более там и старшина из казацкой, вот там у тебя сразу, особенно там в Малороссии, там же шикарная земля, там много хороших рек, и у тебя там 700 гектар там землицы, батраки, понимаешь, свои там казаки, там их там помощники, все у тебя живут, пасут коров, коней, ты их продаешь на Сорочинской ярмарке, капает денежка, от этого улучшение аппетита и настроения происходит постоянно, и поэтому тебе казаком быть хорошо.
Хорошо.
А если ты как раз вот этот самый из бедноты, из казацкой,
то тебе казаком быть плохо.
Тебе казаком быть, соответственно, плохо, потому что ты казак ведь не просто казак. Казак – это крестьянин, который занимается крестьянским трудом, он пашет землю, пасет коней, доит коров, но по свистку обязан на одном из своих этих коней с ружьем и саблей в полном снаряжении встать в строй, идти воевать по первому свистку гетмана. А это, как ни странно догадаться, стоит денег, то есть такая служба. Это такой феодальный отголосок, между прочим, еще очень древней эпохи, и недаром себя лыцарями называли, потому что были организованы как лыцари. Никак. Вот. Отсюда происходит то, что казак зачастую снизу, это массовое явление, пытался из казачества выйти, просто в крестьяне, чтобы его, по крайней мере, не таскали на войну, потому что это опасно, дорого. Или наоборот, дорого и опасно.
Ну, убить, короче говоря, могут.
И за это ты еще и платишь сам.
Да, и плюс еще ничего
не за свои деньги.
Да. Ну, в общем, короче говоря, постепенно мы подходим к 1765 году, по-моему, да, когда
Екатерина. Не к 1765. Ну, в общем, да, к 1765 году, по большому счету, мы, конечно, подходим, да. Потому что очередной акт расказачивания, конечно, произвела
Катенька наша.
Екатерина II, да. Но Екатерина II, это, кстати, прекрасным языком описано у великого малороссийского российского писателя Гоголя в книжке, точнее, в сборнике рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки» в рассказе «Ночь перед Рождеством», когда черт отнес кузнеца Микулу, Вакулу, кузнеца Вакулу, прошу прощения, отвез во дворец к императрице, и там же с ним
Пушкин нынешний, да.
Да, там же с ним запорожцы тусовались вместе, да. Запорожцы, которые, значит, падали в ноженьки императрицы и говорили: «Маму, маму, пой, что ты нас в карабинеры берешь? Оставь нам вольность козацкую». Это вот как раз про это.
Да.
И она их брала в карабинеры, в общем, по вполне конкретным обстоятельствам. Потому что, во-первых, Екатерина помнила. Потому что это же конец, это даже еще не конец, это вторая половина 18 века, она отлично помнила, что делал Мазепа, это было буквально совсем недалеко. Она отлично помнила, что буквально уже при ее правлении кто поддержал восстание Пугачева. Первые, ну одни, конечно, не первые, одни из первых, кто поддержал восстание Пугачева, были казаки. Оренбургское казачье войско, да, будущее Оренбург, да, это значит яицкие казаки просто назывались.
Да, да, да.
Донцы и запорожцы. Я сам происхожу по отцу из яицких казаков, для меня эта история близка. У меня там масса родственников погибло, кстати говоря, от рук кровавых палачей царских. Вот, некоторых повесили, поймав.
Вот, плохо бегали.
Плохо бегали, вот. А Екатерина решила что-то с этим сделать. Правда, она решила с этим что-то сделать далеко не сразу. Потому что сначала у нас прошла война, первая Екатерининская война с Турцией 1768-1774 года. Война была, ну, понятно, за освобождение Крыма, чтобы был Крым наш очередной раз. От Крым наш его
первый
пытались.
Раз.
Ну, первый, да.
Первый
раз. Нет, попытались-то очередной, а по факту от Крым наш или его первый раз. Потому что там до этого прекрасный военный Миних там прошелся. Вот, но он его не захватил. А вот Екатерина.
А в рядах товарища Миниха служил товарищ барон Мюнхгаузен.
Да.
Кстати, между прочим.
Да. Да.
Тоже, товарищ барон Мюнхгаузен тоже это воевал.
Тоже любил Крым наш делать.
Да.
Он был вежливый человек.
Ужасно.
Очень вежливый.
Очень вежливый, да. Вот, так что, товарищи, да, все у нас схвачено.
Война была очень напряженная, хотя, казалось бы, там Турция в это время уже постепенно делалась больным человеком Европы, за наследством которого все приглядывали. Потому что когда он помрет, нужно делить срочно. Тем не менее, война выдалась очень напряженной, в первую очередь, потому что Крымский театр военных действий в то время, в том числе, был очень сложен. В первую очередь, своим климатом и рельефом. Это сейчас там Здравница и Житница, а тогда там были очень суровые места.
Так там Здравница и Житница, извините, Здравница на южном берегу, да. за горами, а Житница, в общем,
до сих пор нигде.
До сих пор уже, ну как, ну там.
Ну если ее орошать регулярно, ну, там, да, в силу того, что тепло, будет все расти, конечно.
Ну, даже вот в июле-август на Керченском полуострове ты едешь, там, не знаю, с Керчи в Феодосию, там, в общем, совсем не Здравница и совсем не Житница.
Да, ну Крым это очень много климатических зон, причем очень резко.
Чем он и прекрасен.
Чем и прекрасен, да. А вот Степной Крым и вот эти самые плоскогорья крымские, там, конечно, летом, да и зимой, кстати, очень некомфортно.
Зимы не было, летом.
А я вот был в феврале, и вот там живут местные крымские татары.
Поговорим о Крыме.
Поговорим отдельно, да. Отдельно о Крыме мы сделаем серию передач, как он к нам присоединился,
да.
Как он там образовался вообще. Так вот, там живут прекрасные такие люди, как крымские татары, которые там с 15 века.
Коренное население.
Ну, фактически коренное население. Они местность знают хорошо, их относительно много, и опять же, это отличная и регулярная конница, с которой мы имели проблемы, начиная с 13 века. В общем, почти ничем не поменявшаяся. Ее много, она великолепно двигается на местности, очень быстро пополняется, а когда ты придешь их брать, так сказать, за нежные места,
за Фаберже,
вдруг выяснится, что, между прочим, все мирные люди.
Да, а ты
военный. Это мирные люди, тут прибежали дети, старики, старухи, жены, говорят, что это мой муж.
Да.
Что ты пришел сюда, это мой муж. Он тут всегда сидел, он никуда не уходил.
Да.
Вот. И все военные смотрят, думают, ну что, мы будем сейчас детей штыками, что ли, колоть прикладами, бить стариков? Нет, уходит, а эти самые посидели, подумали, выпили немного чая, поели кишмиш, нуга. Пастила, покурили кальян и поехали обратно на своих лошадках. Вот. И поэтому...
Такое коварство.
Да, поэтому это была очень, очень непростая компания. И казаки, как тоже иррегулярная конница, которая действует точно так же, как эти самые татары, там были нужны просто по факту особенности театра военных действий. Поэтому на войне казаков использовали довольно активно.
Вопрос не по теме, но и все-таки. Просто ради мне всегда было интересно. 18 век. Чем эти крымские татары стреляли? Лук и стрелы по-прежнему?
Во-первых, были лук и стрелы.
Были, да?
Были. Но, во-вторых, они все ездили с мультуками, конечно уже. Ну, карабины эти самые конные.
А кременные?
Кремниевые, кремниевые карабины. Да. Причем они довольно специфического вида.
Ну, да.
Их очень легко отличить по внешнему виду. Они, конечно, очень похожи на турецкие, в первую очередь на балканские они похожи на карабины. Это карабин с очень, как правило, узким прикладом. То есть приклад не такой, как вот человеческий приклад, ну, вот такой вот, да, там, прям. Он очень узкий, даже, честно говоря, мне иногда страшно смотреть, как вот такое упирается в плечо, и при выстреле что будет.
Больно.
Они не очень мощные. У них довольно маленький калибр, из-за этого довольно маленькая навеска пороха. Стреляли они недалеко.
И, наверное, были легкими.
Довольно легкими. И очень важно, что у них нету спусковой скобы.
А что же есть?
Ну, крючок, все очень короткий. Это просто такой, ну, такой шарик, условно говоря, который чуть-чуть торчит за ложе.
А ты. Слушай, а вот зачем это? А почему так?
Это чтобы при очень быстром выхватывании, чтобы ничего не цеплялось.
А-а-а. Все продумано.
Конечно. Это должно быть минимум выступающих частей, чтобы человек имел две свободные руки для управления лошадью.
Ага.
Там у тебя в одной руке повод, в другой плеть,
ага.
Нагаечка.
Ага.
Ты схочешь, а у тебя ничего в руках нету, оружия никакого.
Ага.
А как только нужно,
вот,
у тебя нагаечка повисла на темлячке,
ага.
И ты из-за спины выхватил ружье, один раз выстрелил, и тут же его обратно и снова взялся за лошадь.
Ага.
За нагаечку. Потом нагаечку бросил, вытащил саблю, один раз, два раза ударил, положил ее обратно, вытащил пистоль, выстрелил. Вот при этом постоянном манипулировании, учитывая кучу ремешков конского снаряжения, должно быть минимум выступающих частей, за которые что-то может зацепиться.
А пистоли у них какие были?
Такие же. Да. То они, есть... кстати, очень вот такие, очень малокалиберные, без спусковой скобы, как правило, конечно, есть со спусковыми скобами. Я не говорю, что они такие все. Они очень похожи на балканские.
А скажи мне, а вот дальность эффективного огня метров
никакая.
30-40?
У пистоля?
Ну, винтовочки.
А, у ружица. Тут нужно понимать, что эта вещь, как правило, довольно малокалиберная. То есть отношение калибра к длине ствола довольно приличное.
Угу.
То есть это, конечно, конная вещь, это не пехотное, там, 1,65 м ружье,
да-да.
Это карабин по факту, но у него соотношение калибра и длины приличное.
Угу.
Поэтому пуля, в общем, довольно долго находится в канале ствола.
Угу.
И несмотря на относительно скромный размер, она била, в общем, неплохо. Но это неплохо, это 25 метров. Ну,
25-30 метров. Да. Я так и думал.
25-30 метров. То есть дальше летела она, конечно, гораздо дальше.
Ну да.
Просто про точность можно было, в принципе, забыть.
Да-да-да. Слушай, ну и, короче говоря, как бы там ни было, но Крым стал нашим.
Крым наш. Так вот, казаки-то были прекрасно описаны генерал-майором Александром Александровичем Прозоровским, который проезжал. Ну, это, собственно, тот человек, который штурмовал Перекоп.
Угу.
И организовывал переправу через Сиваш.
Угу.
То есть тот один из тех, кто руководил, собственно, непосредственно как это, вторжением в Крым сам.
Освобождением Крыма.
Ну, как это? Инфильтрацией.
Да.
Инфильтрацией точно. Через оборонительные рубежи.
Угу. Наверняка много теплых слов говорил. О казаках.
Там масса пунктов. Я всех их не прочитаю, но прочитаю избранные. Во-первых, чтобы сказать. По правде, человек был объективный. Он не говорил, что казаки говно. Нет, он говорил, что у меня с собой есть такое-то количество казаков, с которыми я иду, и у них есть такие-то черты. Это просто донесение, которое легло на стол матушки императрицы. Во-первых, оно сначала Румянцеву, главнокомандующему, легло, а потом уже было переправлено куда следует. 24 июня 1770 года. Перешел до речки Сереголь, имея в команде своей почти два запорожских войска. Ну, то есть, там, условно говоря, две дивизии.
Почти два запорожских войска.
не применил я узнать обстоятельно образ его состояния. Сие мне тем удобнее было, что я сумел сыскать с Кошевом и в других старшинах откровенную доверенность. Приобретшие такое об них познание, почел я за нужное примечание свою положительную бумагу, потому что я подробного об них описания нигде до того не читывал. Такое описание послал 25 числа. При письме моем. А, графу Чернышову сначала.
Чернышову.
Да, к Чернышову. Не к Румянцеву сначала пошел, к Чернышову. Ну и так далее. Да, кстати, кто обратил внимание, от Конституции Пылипа Орлика изложение…
Читанный тобой текст, я хотел это сказать, да. Один в один, просто вот снял с языка.
Ну и дальше, там, первое, земля их имеет положение по обоим сторонам Днепра и так далее. Второе, граничит с войском Запорожским, Слободскую и Новороссийскую губерниями. Кстати, в это время это все было Новороссийской губернией, оно перестало быть… Ну, после мероприятия Петра Первого, оно перестало быть самостоятельной какой-то территорией вообще. Это стало Новороссийской губернией.
А Слободская губерния – это Харьковщина.
Так точно.
Которая вот к этим товарищам, как вы понимаете, тогда никакого отношения не имела.
Ну как, оно имело отношение в том, что там полно родственников жило.
Ну да, которые бежали от поляков.
Люди одного языка, там просто их было очень… Ну, масса просто была. Места они имеют изобильные реками, лесами, плодородной землей, пользуются великими доходами от скотоводства, рыбными ловлями, с Днепра, при морских заливах, на устье, ну и так далее. То есть от то, откуда они берут деньги.
Вдохновение чем.
Да. Четвертое. В мирное время имеют коммерцию от Сечи по Днестру через Очаковский лиман, Черным морем купеческим. Наемными у турка кораблями в Царьград и далее в Белое море отправляют туда получаемые товары из польской Украины, запятая, Малой России и из разных мест с ними граничащих.
Ну, опять резанул прямо по Фаберже серпом. Все понятно, да. Нету никакой Украины, есть Малая Россия и польская Украина, то есть часть Польши, граничащая с Россией. Фактически это правобережье.
Да.
Неправда.
Так, дальше поставляют хлеб пшеной, там лимонное вино, бакалею, соль. Шестое. Продают он и возимые товары, меняют на те отправляемые ими, а также на горячее вино из Малороссии и польской Украине промышленникам. Седьмое. Получают знатную сумму от купцов, поставляя на судах от Сечи разные товары по Днепру и так далее. Восьмое. Сбирают с купечества не меньше половинной части против таможенных сборов.
То есть грабят, по сути.
Под видом нияко учрежденной от них тарифы, но будто бы за перевоз войсковыми лодками или за мост на сухом пути через реки, а также за безопасность. То есть они просто обдирали купцов.
Обдирали купцов.
Хотя вот мы перечислили, чем они занимались законно, условно говоря, и имели немалую выгоду.
Да-да-да.
Блин, торговля солью – это ж просто золотое дно.
Тогда да.
Да. Вот. Ну а Днепр, он там рыбной ловли, правда, уже позже, в конце 18-го, начале 19 века, там когда посчитали, сколько оттуда вылавливают рыбу, это в год выходило на 1 000 000 рублей.
Это чудовищная сумма.
Это просто чудовищная сумма, да. Ну, понятно, рыбы, икры, вот всего этого добра. То есть, помимо того, что купцы платят правительственные налоги
они
и тарифы, этим… они сверху еще накладывали на них, ну, якобы тут так положено.
Половину.
Да.
Это, слушай, это же много.
Что?
Они воевали вообще, нет?
Да, воевали. Сейчас там написано. Что касается до числа запорожцев, то… Прежде всегда считалось военных людей 40 тысяч, но вместо того весьма их было мало и действительно вооруженных исправных. То есть они объявляли, что их 40 тысяч, но на самом деле их было гораздо меньше. То есть они не могли выставить 40 тысяч.
Ну, понятно. В лучшем случае 20.
Да какое там?
10?
Нет, это вот 10-12 тысяч человек, это просто при том, что их просто всех с пинками сгонят, потому что все остальные просто не имели возможности. Им нужно было работать на земле, чтобы этих отправить воевать.
И купцов убирать.
И купцов убирать. Должен.
Нельзя же лавку оставить.
Да. А вот, собственно, своего имущества казаков никогда бы более вон их выехать не могло сверх остающихся у присмотру домов. Как 1000 до 5.
Угу.
А также и пеших казаков не более может быть, как 1000-4. Должность пехотного отправляет у них в пехоте всякой, не имеющей ремесла, пропитания и убегающей работы бродяга за плату из казны в год 12 рублей жалования и провианта. А ныне вон и запорожцы имеют людей всякого звания 1000 до 100, То есть всего их там около 100 тысяч, но из них вот 5 000 может выехать на войну.
Я понял.
Плюс всяких бродяг в пехоту набирают.
Ну, понятно. Ну, 1000 до 100 – это вместе с женщинами и детьми.
Ну, всего населения.
Всего населения, да-да-да.
Десятое. От службы их военной, как от конных, так и пеших в регулярном войске, польза только та, что умножается счет.
Отлить в граните.
Впрочем, помощь от них весьма мала. Ну и то, ведь сей военных людей отправляют они во время только одной кампании на несколько месяцев, а всегдашнюю службу нести без расчёту своих выгод они непривычны.
Да. Надо просто взять себя в руки.
Да.
Да. Прошу прощения.
Одиннадцатое. Народ сей отечеству никаких податей не платит, кроме вышеописанной службы. Пользуются такую по их прихотям вольностью и выгодами, каковых ни одна земля между устроенными державами не имеет. 12. Законы и учреждения никакого у них нет.
Это по поводу того, что Россия, так называемую Украину, как там…
Яростно геноцидила и угнетала.
350 лет угнетала. Да.
Законы и учреждения никакого у них нет. Приемлют на себя, чтобы быть повинным, одной только высочайшей, когда к ним особо будет приписано императорской грамоте. А впрочем, касающегося до них как по военным, так и гражданским делам, исполняют тогда, когда они ласковостью бывают увенчаны, хотя бы приказание и было от высоких чинов, ибо они всякие государственные учреждения считают для себя не принадлежащими.
Ласковостью увенчаны,
да.
Это баблишко?
Да, ну когда их уговаривать приходится, может, пойдем повоевать, повоевать пойдем.
Ну,
приказ же был. И что?
Так недалеко же.
Да. 13. Начальник у них кошевой атаман, по их обыкновению должен быть грамоте не знающий и зависящий от общественного выбора.
Слушайте, это какая прелесть. Да.
Порошенко-то, я считаю, переизбрать надо своего гетмана, потому что он, говорят, грамоте обучен, а должен быть не обучен.
А ты уверен, что он обучен?
Слушай, я слышал, как он по-английски разговаривал.
По-английски, слушай, когда у тебя в наушник в ушах.
А, ну, может быть.
И кот мой может разговаривать.
Может быть.
Слушай, подожди, так получается, что Мазепа это был безграмотен, что ли? Нет, Мазепа был…
Был писарь для этого, орлик.
Да. Нет, говорят, Мазепа все-таки умел читать, писать.
Ну, бог его знает.
Поэтому был большим деятелем культуры того времени.
Бог его знает.
А орлик при этом все-таки писарь был. То есть, грубо говоря, обычный гетман безграмотен, и есть для него этот писарь.
Ну, как писарь это же войсковой писарь, это же важная должность, потому что кто-то должен писать читать.
То есть, короче говоря, на все войско один писарь.
Ну, конечно, писарь. Нет.
Да?
Разумеется, генеральный писарь, он главный просто, который находится при главном штабе.
Ага. Весело.
14. Главное в правительстве их министерия та, что в онном обществе, как только возжелает припроводить по воле своей несколько дней своего века и записался в казаки, то хотя бы он рожден был и воспитан разумно, должен учиться суровости и невежеству во всех поступках и казаться свету, что их сердца, смешанные с сущей простотою и всегдашним хмелем, ничего не устрашаться. То есть должен казаться бухим, брутальным.
Клим, тебя там проклянут.
Это не меня, это Прозоровского, Сан Саныч.
Да, мы просто читаем, мы просто читаем. Мы Украину любим, любим. Просто читаем. Хотя к Украине-то никакого отношения не
имеет. Нет, это просто люди, которые жили на том месте.
Ну, в Запорожье, да, ну все.
И тем самым начальники сего войска, обучившись всему ремеслу, утверждают, что ни с чем они не властны, когда к чему не приступит чернь, называемая ими товариществом. И что принадлежит до сего их товарищества, то он и в самой вещи наполнен невежеством и слабостью к пьянству. И по простоте своей природы, без этой их старшинской внушаемой науки, довольно глупая.
Европейское лыцарство. Да, куда нам сивым лаптем?
Ну и так далее. Значит, 15-е. Всякое у них начальник за продерзость малейшем хотя воровстве или примете волокитстве с женским полом волен того преступника лишить всего имущества и в собственный карман, какого бы то капиталу ни был, никому за то не ответствует. То есть… Если кто-то из подчиненных провинился, он может просто у него все забрать, никому не отвечая, начальник.
Удобно.
Удобно, удобно. Удобно. 16. Места те, которые граничат с запорожцами, никогда в желаемый порядок приведены и успокоены быть не могут. Они соседей своих устроенным порядком разоряют беспрестанно, делают набеги, отнимают близ их лежащую землю с населенными людьми. И разными оные старшины алчностями к прибыткам приобретают из них свои интересы. Как такие люди, которые только для того и жертвуют своим состоянием всему образу гнусной жизни, чтобы, успев нажиться, выйти скорее в тот край, где единоземцы его в жизни своей чувствуют в спокойствии и благоденствии.
Блин, это про сегодняшний день просто. Хроники современной Украины. Ты не находишь, нет?
Похоже на то. Похоже. Потому что казак запорожский – это человек. Это, кстати говоря, это далеко не только у Прозоровского отмечено. Это просто документировано, что когда при Екатерине туда стали переселять указом государыни императрицы, которой они подчинены собственной вассальной присягой, туда стали переселенцев в степь переселять, потому что там места много, можно хорошо устроить сербов, в частности, кстати.
Да, Славяна Сербия же она называлась.
Конечно. Да. Турки туда сунуться не могли, потому что это было бы объявление войны, и было страшно опасно. А казаки там жили, вместо турок занимались тем, что грабили сербов, отнимали у них земли, их самих забирали, ну, в рабы фактически.
Да. Как там в этом известном фильме? Вот займешься изучением семейных портретов, да, и поверуешь в переселение душ.
Да, именно так.
Да.
Ну, тут, короче говоря, несколько десятков пунктов, я, простите, ну их много. Да, да, да. Я их
но не... они воевали в Крыму или нет, Клим, скажи?
Ну, они, да, воевали.
Да?
Воевали. Воевали. То есть их с собой приволокли, они воевали, безусловно. Ну, а что, куда денешься? Уж совсем никак не воевать, то есть не получится.
Не получится.
Конечно, но вот…
Умножали числом.
Да, 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 умножали. Войски регулярным, это важная приписка, что именно регулярное войско, они умножали числом, но как легкая регулярная сила, они были, в общем, вполне полезны, потому что против этих партизан, точно такие же партизаны, тем более они живут-то рядом, они просто отлично их знают. Вот, они… Да, и тем более я уверен, что казакам вот эти все фокусы типа того, что «это мой муж». Им это было говорить абсолютно бесполезно. Муж, не муж, господи. Хоть брат, хоть сват, хоть дед, какая разница. Это же тоже партизаны, им все равно. И, конечно, все это закончилось тем, что Екатерина упразднила.
Порядок навела.
Да, она после войны упразднила запорожское войско, всех переведя в драгуны. Вот. Это была очередная.
Геноцидина, да?
Очередной этап расказачивания.
Слушай, ну я вот читал, честно говоря, что там ведь как, у них были же эти сословия, это был казак, помощник казака и подпомощник казака.
Это не совсем сословие.
Вода кончилась. Давай нальем.
Так, да я пока не хочу.
Не хочешь? Я допью, но…
Это не совсем сословие, потому что я к чему, собственно, все это веду?
Чего?
Потому что… Казачество, которое досталось еще из 16-17 века, ну, даже если говорить шире, из 15-16 века, казачество – это были просто вольные поселенцы, которые находились вне государственной власти, какой бы то ни было, неважно, там, польской, русской, турецкой, какой-нибудь, это просто вольные поселенцы. От чего они, собственно, назывались казаки?
Анархия, мать порядка.
Там никакой анархии не было, ты посмотри, какая там анархия. Ну, там да. Только ты рыпнись против богатого казака, против старшины, тебя сразу это переведут в достойное состояние.
Анархия в высочайшем смысле этого слова – отсутствие государственной власти.
Да.
Они же стремились к анархизму, что упразднить государство, правильно?
Да.
Конечная цель. Ну вот, да,
в этом смысле. А когда их, ну, в силу того, что государства стали укрупняться и централизация власти усиливаться, когда их привели, так сказать, в меридиан… Надо было с ними что-то делать. Потому что, с одной стороны, у нас Россия, чего греха таить, страна очень небогатая, очень сложными условиями существования. Поэтому вот хочется их упразднить вообще как таковых, чтобы их просто не было.
Угу.
Но ты сразу их упразднишь, это значит, что это войско даже числом тебя увеличивать
перестанет.
Угу. А так у тебя вот на границе, по крайней мере, есть готовый воинский контингент, который при нападении, это будет нападение на них самих, на воинский контингент.
Они вынуждены
сами себя защищать. И одновременно защищая границы государства. Вот, при том, что, ну, сколько бы их ни было, а вот там 5 тысяч конниц и 5 тысяч пехоты, оно сразу выставит. Это мало, но это хоть что-то. Будет время для проведения мобилизации у себя. В конце концов, каждый застреленный регуляр, это значит, что у тебя будет не застрелен регулярный, например, пехотинец или всадник, который очень дорого стоит. Хотели отменить и никак не могли их отменить. То есть их переводили раз за разом, переводили в реестр. Но все это шло ровно к одному, к тому, что казаки, вот ты правильное слово вспомнил, постепенно превратились в сословие. То есть все казаки стали сословием. То есть у нас были дворяне, священнослужители, горожане, крестьяне и казаки. То есть это была такая вот, там, условно говоря, четвертое состояние материи.
Должность.
Такая плазма. Это не должность, это сословие именно.
Как это сказать? Я даже вот не знаю, как это. Ну да, наверное, да, сословие. То есть тут не подавать.
Это не наверное, это просто сословие.
Это просто сословие.
Оно так официально в основных законах Российской империи
называлось. На нашу современную жизнь это, я не знаю, вот не могу.
У нас нет сословий.
Да, я не могу подобрать слова, чтобы объяснить, что это такое вот по нашим современным жизненным понятиям.
Ну, это элементарно, что ты бы, например, был пожизненно программист-айтишник.
Ага. Вот, вот.
И вот у вас есть, ну, например, у вас там очень дохрена вас много, этих айтишников.
Сын мой был бы.
И сын твой был бы программист-айтишник, и дед, внук. И внук, и правнук, и все бы вы были программисты-айтишники, и женились бы на программистках, айтишницах.
Ужас, это ужас. Я матмех закончил. Это самое страшное наказание. Как хорошо, что я не казак.
Ну вот. И в итоге получилось сословие, вот да, казаки.
А выйти из этого.
Выйти можно было, это не каста. Выйти сословие было, конечно, можно. То есть, например, ты из казаков выходил и выходил в крестьяне.
Угу.
Или, например, богатый казак выходил в дворяне.
Угу. Но...
Вот, или становился попом.
Даже так.
Да. То есть закончил Киево-Могилянскую духовную академию, стал попом, и все, ты уже не казак. Какой же ты казак? Ты поп. Ты перешел в другое сословие.
Но при этом, при всем, это отсутствие, ну, что мне вот просто вот бросается в глаза, это отсутствие какой-то вот какой-то национальной, как бы народообразующей окраски
нет,
в этом во всем. Нет никакого
нет.
там народа.
Этноса там нет. Ни казацкого народа нет,
да,
ни украинского народа там тоже
ни
нет.
Ни малоросского народа нет никакого.
Потому что Екатерина предложила запорожским казакам, которые хотели остаться казаками, предложила им переселиться на Кубань. Где были верные казачьи войска, которые не участвовали в предательстве Мазепы. Вот. Ну и там все, которые участвовали в восстании Пугачёва и до того Разина, их уже это всех привели, так сказать, в короткое
чувство.
Состояние.
Чувство.
Вот. Или в чувство, да. Или в короткое состояние усектовением, так сказать, лишних, выступающих частей, да, тела частей. Привели. Им предложили переселиться на Кубани, на Дон, они переселились. Все, кто хотел остаться казаками. А запорожское казачество с тех пор.
Все. Ну, фактически, если вы хотите найти запорожское казачество, которое, согласно официальной украинской историографии, является основой украинского этноса, приезжайте
на
Кубань.
Или на Дон.
На Дон. Вот там живут настоящие русские люди,
да.
которые называются кубанскими казаками. Они вот, никакого отношения к Украине не имели.
Ну как, они имеют только то, что там масса переселенцев оттуда. Ну, из Запорожья.
Ну,
18 еще века.
Но когда они оттуда переселялись, они не с Украины переселялись.
Нет, они из Запорожья переселялись.
Из Запорожья переселялись войском. Все. То есть они вот. Ну, вот они там. И основой украинской нации, этноса, ну и основой государственности, естественно, все это быть не может.
Потому что, во-первых, у них не было государственности, во-вторых, у них не было этноса.
Да, то есть этого ничего не было, поэтому они не могут быть этой основой этого. Так вот, что
ж. Просто резюмируем с прошлого, так сказать, нашего выступления, что казак – это человек любой национальности, который живет на территории, не имеющей контроля государственной власти.
Да.
Все. То есть там могли быть татары,
точка.
Там были. Могли быть.
Даже евреи могли.
Сербы. Могли быть, только им креститься надо было.
Креститься. И все.
Потому что окружающие не любили некрещенных.
Ага.
Хотя иногда, я так понимаю, что
и это прокатывало.
И это прокатывало. Да. Потому что там и мусульмане у них были, кого-то только не было. Могли быть там турки. Запросто. Там фамилии, если почитать источники, там какой-нибудь там Турчин, Черкашин и прочее, прочее. Да, кавказец легко там мог быть. То есть это русский. Полный рост. Серб запросто, грек легко. Вот это все люди, которые откуда-то бежали, они не могли сформировать никакой нации, Никакого этноса, просто потому что они варились в одном котле крайне недолго вместе.
Да.
И варились они там на непостоянной основе. То есть войски, собственно, в Сечи, они собирались для решения конкретных военных задач, то есть там ограбить кого-то, отбиться от кого-то или ничего не делать. То есть собрались и решили, ничего делать не будем.
Ну, тоже решение, тоже занятие, отдых, прекрасное вот. Занятие.
И поэтому никакого именно казацкого этноса в Запорожье не образовалось.
Ну и украинского, естественно, тоже.
А украинского там никакого этноса и не было, просто если посмотреть уже на 18 век, мы видим, что это несколько губерний. И прямым текстом
губернии.
Называют Украиной польскую Украину, а это у нас называется Малороссией.
То есть, грубо говоря, с точки зрения товарища Прозоровского, мы имеем Днепр, с одной стороны Днепра – малороссийские губернии, здесь внизу войско Запорожское, здесь на этой стороне Украина – Польши, то есть территория другого государства, приграничье другого государства. Вот, собственно говоря, весь, так сказать, вся диспозиция с дислокацией. Ну, после упражнения, господи, упразднения, прошу прощения, войска, что же наступило? Наступило обыкновенное территориальное деление на губернии.
Да.
Там Екатеринославская губерния,
да,
там это
да,
все это.
Да.
И, грубо говоря, до 1917 года жили они себе спокойно, не тужили. Будучи частью Российской империи, России, будучи кто малороссами, кто великороссами, кто оставался, ну, на Доне, на Дон Кубань мы уже не трогаем, понятное дело, ну, собственно говоря, крестьянами.
Крестьянами, дворянами, попами.
Да, попами, ну, потом освободили их в 1800.
Ну, горожанами, понятное дело.
В 61-м году.
Разночинцами.
Вот. И так, таким образом, в таком состоянии прошли через Первую Отечественную войну 1812 года. Там, наверное, были мобилизации какие-то.
Да, разумеется. Это еще, если мы посмотрим на Первую русско-турецкую войну 1768-1774 года, там очень интересно, потому что еще со времен Петра I такие были ландмилицкие образования. Ну, то есть земское ополчение. Ландмилицкие, и некоторые из них потом переходили во вполне себе регулярные войска. И вот, например, мой родной Брянск выставлял полк брянский пехотный, и он назывался Украинский, потому что находился у границы.
Пограничный.
Да.
То есть украинские ландмилицейские полки в нынешнем понимании нужно считать как ополченческие фактически, да?
Да,
или пограничные полки территориальной обороны.
Да,
как-то так
да,
вот.
Да.
Территориальная оборона.
Тербаты.
Да, тербаты. Пограничные полки тербаты. Но я еще когда говорил вот сейчас вот только что вот про жили не тужили, я упустил разделы Польши. То есть правобережье это попало к нам после разделов Польши.
Да, так про разделы Польши я предлагаю говорить отдельно, потому что
да,
вот мы
да,
сейчас
да.
договорили до войны 1812 года.
Да.
Сейчас нужно будет на ней остановиться и поставить
да.
точку, потому
да.
что вот дальше у нас будет следующая итерация поисков украинской государственности с той стороны Днепра и Карпатских гор.
Слушай, ну это будет следующая передача.
Вот, потому что вот именно вот про 1812 год и вот все эти самые русско-турецкие войны, первая, вторая, война против Наполеона 1812 года, вот именно вот тут казачество у нас оформляется, просто так получается, что казачество, понятие казачества у нас в последнее время неразрывно связано с понятием украинства, поэтому приходится, на самом деле никак оно не связано, но просто оно в общественном мнении почему-то, особенно там с той стороны границы связано, приходится их вручную разрывать, показывая, что это не так. И казаки у нас, между прочим, свои есть тоже всякие разные, которые думают, что они народ отдельный. Поэтому тоже приходится объяснять, что это не так. Казаки именно тогда в этих войнах складываются как сословие. К 1812 году казачество – это именно уже в полном смысле слова сословие.
Что такое сословие? Вот скажи мне.
Я говорю, сословие,
определение сословия.
Сословие – это устойчивая большая группа людей, имеющих определенное отношение к средствам производства и
несущие определенные повинности, может
да,
быть,
в обязательном
да?
порядке.
Обязательном
потому
порядке.
Что в отличие, да, и при этом в отличие от касты, они могут иметь некую прозрачность. То есть из сословия теоретически можно выйти.
Можно выйти.
Да, потому что из касты нельзя выйти даже теоретически, потому что если ты, например, шудра, ты остаешься шудрой. При любых условиях, что бы ни произошло, и дети твои будут шудрами всегда. Если ты там какой-нибудь не знаю, какой-нибудь брахман, тоже будешь, ты выйти оттуда не можешь. А из крестьян можно было даже до дворян дорасти. Угу. И не, у некоторых это очень редко, но получалось. Он был крепостной, а стал дворянин в итоге.
То есть, фактически, с твоего разрешения я постараюсь подытожить, да. А если что не так, поправишь. Фактически, мы дошли до 1812 года, вот, никакой Украины нет.
Нема.
Ну, но мы ее не нашли.
Нет.
Мы искренне старались это сделать, честное слово, видит Бог, но не сумели, не смогли, ну, нет ее. Ну, и мы все-таки, и все-таки я чувствую, что мы все ближе и ближе приближаемся к истокам украинской нынешней государственности. Все ближе и ближе подходим.
Да.
Но, конечно, да. Ни о какой тысячелетней истории украинской государственности и украинской нации уже сейчас понятно, речи вести просто ну, нельзя.
Пока нам придется опять вернуться на следующий раз в 18 век, поэтому, возможно, у них 300-летняя история будет. Возможно.
Возможно, 300-летняя, да. Ну, почему бы и нет? В конце концов, наше дело маленькое. Мы счищаем слои, скажем так, песка с
места, история.
Да, с места залегания истины. Да? Вот, поэтому, ну, что найдем, то найдем. Вот. Ну, я думаю, что я бы на этом деле поставил бы точку. То есть, мне, честно говоря, понравилось. Все ясно, четко и понятно. Я вот так вот.
Спасибо.
Тебе спасибо.
Вам спасибо. Спасибо. На сегодня.
За внимание.
Все. Ждем сводок с исторических фронтов.
Вот.